Глава 20. Пока моя жизнь обновлялась от слов Рабо Карабекьяна, Килгор Траут, стоя на обочине автострады, глядел через сахарную речку в ее бетонном ложе на новую гостиницу «Отдых туриста». Мостика через речку не было, приходилось идти вброд. И он сел на перила, снял башмаки и носки и закатал брюки до колен. Его голые икры были разузорены варикозными венами и шрамами. Совсем как икры моего отца, когда он стал старым-престарым человеком. Да, у Килгора Траута были икры моего отца, мой подарок. Я придал ему и ступни моего отца. Узкие, длинные, выразительные, голубоватого цвета. Картинные ноги. Траут опустил свои живописные ноги в бетонированное ложе, где протекала сахарная речка. Ноги сразу покрылись прозрачной пластиковой пленкой, плававшей на поверхности сахарной речки. Когда Траут с удивлением приподнял одну ногу, пластиковая пленка мгновенно высохла на воздухе, обув ногу в некий непромокаемый башмак, отливающий перламутром. Траут шагнул снова, на другой ноге сделалось то же самое. Эти вещества были отходами завода фирмы «Беритрон». Фирма изготовляла новую бомбу для военно-воздушных сил США, новое средство уничтожения личного состава вражеской армии. Бомба разбрасывала пластиковые осколки вместо стальных, потому что пластиковая бомба была дешевле. Кроме того, осколки было невозможно обнаружить в теле раненого врага даже путем рентгеноскопии. На заводе «Беритрон» никто понятия не имел, что их отходы попадают в сахарную речку. Эта фирма заключила контракт со строительной фирмой «Братья Маритиму», которая заправляла шайка гангстеров, чтоб те построили им очистительную установку для отходов. Фирма знала, что строительные компании заправляют гангстеры. Все об этом знали. Однако «Братья Маритиму» были лучшими строителями в городе. Они, например, выстроили дом для Двейна Гувера, очень прочный, хороший дом. Но вдруг они делали что-нибудь невообразимо преступное. Примером мог служить очистительный комплекс фирмы «Беритрон». Он обошелся фирме очень дорого, и машины казались очень сложными и как будто работали. На самом же деле, там вместо новых машин было как попало наворочено всякое старье, а под ним скрыты наворованные где-то канализационные трубы, ведущие от завода «Беритрон» прямехонько в сахарную речку. Владельцы «Беритрона» были бы совершенно подавлены, узная они, как их фирма отравляет воду. За все время своего существования они только и делали, что старались быть образцом и примером высшей гражданской порядочности, гражданских доблестей и служения обществу, чего бы им это ни стоило. Килгор Траут пересек сахарную речку на ногах моего отца, и эти конечности с каждым шагом становились все больше похожи на перламутр. Траут нес свои вещи и башмаки на голове, хотя вода еле-еле доходила ему до колен. Он знал, как нелепо он выглядит. Он ожидал, что его встретят отвратительно. Он мечтал вконец смутить всех участников фестиваля. Он ехал сюда издалека в самом мазохистском настроении. Он хотел, чтобы с ним обошлись как с тараканом. Если рассматривать его как машину, то он был в сложном, печальном и смехотворном положении. Но священная его сердцевина, его сознание, так и оставалось неколебимым лучом света. И эта книга пишется машиной из плоти и крови в содружестве с машинкой из металла и пластика. Кстати, пластик этот — близкий родственник той гадости, которая засоряла сахарную речку, а в сердцевине пишущей машины из плоти и крови сокрыто нечто священное, неколебимый луч света. В сердцевине каждого, кто слушает эту аудиокнигу, тот же неколебимый луч света. Только что прозвенел звонок в моей нью-йоркской квартире, и я знаю, что будет стоять на пороге, когда открою двери, неколебимый луч света. Дай Бог здоровья Рабо Карабекьяну. Слушайте. Килгор Траут выбрался из речки на асфальтовый пустырь, там была стоянка машин. План у него был такой. Войти в холл гостиницы босиком, и чтобы от его мокрых ног остались следы. Траут придумал так. Кто-то возмутится, что его босые ноги оставляют следы на ковре, и тогда он сможет с величественным видом возразить. Собственно говоря, что вас так возмущает? Я просто пользуюсь первопечатным станком. Вы читаете броское всем понятное заявление. Вот он я. Вот. Но оказалось, что Траут не стал шагающим печатным станком. Его ноги никаких следов на ковре не оставляли, потому что они были облеплены высохшей пластмассой. Структура пластмассовой молекулы была такова, что молекула эта бесконечно делилась, образуя совершенно непроницаемую плотную пленку. Эта молекула и была тем чудовищем, которое двойняшки, сводные братья Двейна, Лайл и Кайл, пытались атаковать своими автоматами. Из этих молекул состояло то вещество, которое испакостило пещеру Святого Чуда. Человека, который научил меня, как написать формулу молекулы пластмассы, зовут профессор Уолтер Г. Стокмайер из Дартмутского колледжа. Он специалист в области физической химии, мой друг и очень занятный человек. Я его не выдумал. Я и сам хотел бы стать профессором Стокмайером. Он блестящий пианист. Он изумительно бегает на лыжах. И когда он начертал эту четкую формулу, он отметил те места, где все будет повторяться бесконечно, и отметил так же, как я всегда отмечаю бесконечные повторения. Как мне кажется, самым подходящим концом любого рассказа о людях, если принять во внимание, что теперь жизнь есть полимер, в который туго запеленута наша Земля, было бы то самое сокращение, которое мне очень нравится. Etc. Именно для того, чтобы подтвердить непрерывность этого полимера, я так часто начинаю фразу с «и» или с «и вот», и столько абзацев кончаю словами «и так далее». И так далее. «Как все похоже на океан», — воскликнул Достоевский. А я говорю, «как все похоже на целлофан». Итак, Траут вошел в холл гостиницы, как печатный станок с высохшей краской, и все же никогда еще в холл не входило такое ни с чем не сообразное человеческое существо. Вокруг него повсюду находилось то, что люди называли зеркалами, а он — лужицами. Вся стена, отделявшая холл от коктейль-бара, была лужицей в 10 футов вышиной и 30 длиной. И на автомате для сигарет, и на леденцовом автомате были свои лужицы. Траут заглянул туда, захотелось посмотреть, что там делается в зазеркалье, в другом мире, и увидел какое-то старое чумазое существо. Стоит босиком, глаза красные, брюки закатаны до колен. Случайно в этот час, кроме Траута, в холле находился только молодой красавчик, дежурный администратор Майло Маритимо. И одежда, и цвет лица, и глаза у Майло были похожи колером на разные сорта маслин. Он окончил курсы гостиничных администраторов при Корнельском университете. Он был гомосексуалистом и внуком Гильермо, Вилли-малыша, личного телохранителя знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне. Траут остановился перед этим безобидным человечком, расставив босые ноги и, широко раскрыв объятия, представился. «Прибыл страшный снежный человек», — сказал он Майло. «А если я не такой чистый, как все снежные люди, то лишь потому, что меня еще ребенком похитили со склонов горы Эверест и отдали в рабы в Рио-де-Жанейро, в бордель, где я 50 лет чистил невыразимо грязные нужники». Один из клиентов как-то провизжал в мучительном экстазе своей партнерши, хлеставшей его плеткой, что в Мидленд-Сити готовится фестиваль искусств. Услыхав это, я удрал, спустившись по веревке, сплетенной из вонючих простынь, украденных из корзины с грязным бельем. И я прибыл в Мидленд-Сити, чтобы перед смертью получить признание как великий художник, каковым я и являюсь. Майло Маритимо с обожанием глядел на Траута сияющими глазами. «Мистер Траут!» — восторженно воскликнул он. «Я узнал бы вас где угодно. Добро пожаловать в Мидленд-Сити! Вы так нужны нам!» «Откуда вы знаете, кто я такой?» — спросил Траут. «До сих пор никто никогда не знал, кто он». «А вы никем другим и быть не можете», — сказал Майло. Из Траута словно выпустили воздух, он нейтрализовался. Он уронил руки, стал похож на ребенка. «До сих пор никто никогда не знал, кто я такой». «А я знал», — сказал Майло. «Мы вас открыли и надеемся, что и вы нас откроете. Теперь наш Мидленд-Сити будет известен не только как родина Мэри Элис Миллер, чемпионки мира по плаванию брасом на 200 метров. Нет, наш город прославится также и тем, что первый признал великого Килгора Траута». Траут молча отошел от портье и сел на обитую парчой банкетку в испанском стиле. Весь холл гостиницы, кроме автоматов, был выдержан в испанском стиле. А Майло произнес фразу из телепрограммы, которая была очень популярна несколько лет назад. Программа уже сошла с экрана, но многие помнили текст. В нашей стране разговоры по большей части состояли из фраз, взятых из телепрограмм, как новых, так и старых. Майло вспомнил фразу из программы, где показывали какого-нибудь старого человека, обычно довольно знаменитого. Его вводили в обыкновенную с виду комнату, только на самом деле это была сцена, перед которой сидела публика, и повсюду были скрыты телекамеры. Там еще были люди, знавшие этого старого человека в былые времена, но их поначалу тоже видно не было. Потом, по ходу действия, они выходили и рассказывали про этого старика всякие истории. И вот Майло сказал ту фразу, которую сказал бы ведущий перед поднятием занавеса, если бы Траут участвовал в подобной телепередаче. «Килгор Траут! Вот она, ваша жизнь!» Только никакой публики и никакого занавеса, вообще ничего такого тут не было. И, по правде говоря, Майло Маритимо был единственным человеком в Мидленд-Сити, который что-то знал про Килгора Траута. И только в его мечтах весь высший свет Мидленд-Сити был не меньше его потрясен романами Килгора Траута. «Мы так ждем нашего ренессанса, мистер Траут. Вы будете нашим Леонардо». «Но каким же образом вы обо мне узнали?» — растерянно спросил Траут. «Готовясь к ренессансу в Мидленд-Сити, — сказал Майло, — я написал Элиоту Розуотеру, тому человеку, который сказал, что вас необходимо пригласить к нам. У него есть собрание ваших книг, мистер Траут, 41 роман и 63 рассказа. Он дал мне их прочитать». И Майло протянул Трауту потрепанный мячик, который оказался книжкой из собрания Розуотера. Розуотер, видно, вовсю пользовался своей библиотекой научной фантастики. «Это единственный роман, который я еще не дочитал, но завтра утром, на рассвете, я непременно все закончу», — добавил Майло. Кстати, роман, о котором шла речь, назывался «Умный кролик». Главным героем книги был кролик, который жил, как все дикие кролики, но был умен, как Альберт Эйнштейн или Вильям Шекспир. Между прочим, это была крольчиха. Она была единственной героиней женского пола во всех романах и рассказах Килгора Траута. Жила она нормальной жизнью, как любая другая крольчиха, несмотря на ее гигантский интеллект. И она решила, что этот интеллект является ненужным придатком, вроде какой-то опухоли, совершенно бесполезной для кроличьего миропонимания. И она отправилась, прыг-скок, в город, чтобы ей там удалили эту опухоль. Но добраться до города она не успела. По дороге ее пристрелил охотник по имени Дадли Фэрроу. Фэрроу ободрал ее и выпотрошил, но потом он и его жена Грейс решили, что лучше не есть эту крольчиху, потому что у нее была такая непомерно большая голова. Они подумали то же самое, что думала она сама, когда была еще жива, будто у нее какая-то болезнь. И так далее. Килгору Трауту необходимо было немедленно переодеться в другой костюм. Смокинг, сохранившийся со школьных времен, новую вечернюю рубашку и все остальное. Низ его закатанных штанов был так пропитан речной пластмассой, что опустить брючину было невозможно. Штаны были жесткими, как фланцы на канализационных трубах. И Майло Маритимо провел его в номер «Люкс», два обычных номера в гостинице «Отдых туриста», соединенных открытой дверью. И Трауту, и другим важным гостям предоставлялся номер «Люкс», где было два цветных телевизора, две ванны и четыре двуспальные кровати, снабженные волшебными пальцами. Волшебными пальцами называли электрические вибраторы, прикрепленные к матрасным пружинам. Если гость бросал монетку в ящичек на ночном столике, волшебные пальцы начинали покачивать матрас. Цветов в номере Килгора Траута хватило бы на похороны любого гангстера-католика. Их прислали и Фред Т. Берри, председатель фестиваля искусств, и Ассоциация женских клубов Мидленд-Сити, и Торговая палата, и так далее и тому подобное. Траут прочел визитные карточки на нескольких корзинах и заметил: «Да, видно, ваш город по-настоящему всерьез заинтересовался искусством». Майло зажмурил глазки маслины. «Пора, пора! Бог мой! Мы так изголодались, мистер Траут, даже не понимаем, чего мы жаждем», — сказал он. Этот молодой человек был не только потомком крупнейших гангстеров, он был также родственником тех мошенников, которые орудовали и сейчас в Мидленд-Сити. Совладельцы строительной фирмы «Братья Маритимо» и компания приходились дядьями Майло. Джино Маритимо, его троюродный брат, был королем торговцев наркотиками в этом городе. «Ах, мистер Траут», — говорил славный Майло Килгору Трауту в номере «Люкс», — «научите нас петь и плясать, и смеяться, и плакать. Мы так долго пытались просуществовать, интересуясь только деньгами и сексом, и конкуренцией, и недвижимым имуществом, и футболом, и баскетболом, и автомобилями, и телевидением, и алкоголем, питались всей этой трухой, этим стеклом». «Да откройте же глаза», — с горечью сказал Траут. «Неужели я похож на танцора, на певца, на весельчака?» Он уже надел свой смокинг, который был ему очень велик. Траут сильно исхудал со школьных лет. Карманы его смокинга были набиты нафталинными шариками и торчали, как переметные сумы у седла. «Откройте глаза», — сказал Траут. «Разве человек, скормленный красотой, выглядел бы так? Вы сказали, что вокруг вас пустота и безнадежность, а я вам принес еще больше всего этого». «Нет, мои глаза открыты», — горячо сказал Майло, «и я вижу именно то, чего я и ждал. Я вижу человека, жестоко израненного, потому что он осмелился пройти сквозь пламя истины на ту, другую сторону, которой мы никогда не видели, и потом снова вернулся к нам рассказать о той другой стороне». А я сидел себе и сидел в новой гостинице «Отдых туриста», и она по моей воле то исчезала, то снова появлялась, и опять исчезала, и снова появлялась. В действительности передо мной ничего не было, только чистое поле. Какой-то фермер засеял его рожью. «Давно пора», — подумал я, — «чтобы Траут встретился с Двейном Гувером и чтобы Двейн окончательно свихнулся». Я знал, как окончится эта книга. Двейн навредит многим людям. Он откусит кончик правого указательного пальца у Килгора Траута. А потом, после перевязки, Траут выйдет на улицы незнакомого города, и он встретит своего создателя, который все ему объяснит. Глава 21. Килгор Траут вошел в коктейль-бар. Ноги у него горели огнем. На них были не только башмаки и носки, но и прозрачная пластиковая пленка. Ни потеть, ни дышать ноги не могли. Рабо Карабекьян и Беатриса Китцлер не видели, как он вошел. Они сидели у рояля, окруженные новыми поклонниками. Речь Карабекьяна была принята с энтузиазмом. Теперь все согласились, что Мидленд-Сити владеет одним из величайших полотен в мире. «Вы давно это должны были нам объяснить», — сказала Бонни Макмагон. «Теперь я вас поняла». «А я-то думал, чего там объяснять», — сказал с изумлением Карло Маритимо, жулик-строитель. «Оказалось, что надо, ей-богу». Эйб Коэн, ювелир, сказал Карабекьяну: «Если бы художники побольше объясняли, так люди побольше бы любили искусство. Вы меня поняли?» И так далее. Траут не понимал, на каком он свете. Сначала он ожидал, что многие люди станут приветствовать его с той же пылкостью, что и Майло Маритимо, а он к таким пышным встречам не привык. Но никто к нему не приблизился. Старая его подруга Безвестность снова встала с ним рядом, и они вместе заняли столик неподалеку от Двейна и от меня. Но меня он почти не видел, только заметил, как пламя свечей отражалось в моих зеркальных очках, в моих лужицах. Мысли Двейна Гувера витали далеко от коктейль-бара и от всего, что там происходило. Он весь обмяк, словно ком замазки, уставясь куда-то в далекое прошлое. Когда Килгор Траут сел за соседний столик, губы Двейна дрогнули. Беззвучно, не обращаясь ни к Трауту, ни ко мне, он прошептал: «Прощай, черный понедельник». Траут держал в руках плотный, туго набитый конверт. Он получил его от Майло Маритимо. В конверте была программа фестиваля искусств, приветственное письмо на имя Траута от Фреда Ти Берри, председателя фестиваля, расписание на всю предстоящую неделю и много всякого другого. Траут привез с собой экземпляр своего романа «Теперь все можно рассказать», того самого романа, на обложке которого красовалась надпись «Норки нараспашку». Вскоре Дуэйн Гувер примет всерьез то, что написал Траут в этой книге. «Так мы оказались рядом, все трое, Дуэйн, Траут и я, как три вершины равностороннего треугольника, сторона которого равна 12 футам. Как три неколебимых луча света. Мы все были такие простые, такие особенные, такие прекрасные, но как неодушевленные механизмы мы были скорее похожи на дряблые мешки, а внутри нас неисправная проводка и канализация, проржавленные петли и ослабевшие пружины. И взаимоотношения у нас были весьма причудливые, ведь в конце концов это я создал и Дуэйна, и Килгора Траута, и вот теперь Траут окончательно сведет с ума Дуэйна, а Дуэйн откусит ему кончик пальца». Вейн Гублер рассматривал нас в глазок, проверченный в кухонной стенке. Кто-то похлопал его по плечу. Тот, кто его накормил, теперь попросил его уйти из кухни. И снова он поплелся на улицу, и снова оказался среди подержанных машин Дуэйна. И снова стал разговаривать с проезжающими по автостраде машинами. Тут бармен включил ультрафиолетовые лампы на потолке, и одежда на Бонни Макмагон вспыхнула, как световая реклама. Засветились и куртка на бармене, и африканские маски на стенах. Засветились рубашки на Дуэйне Гувере и других посетителях. И вот почему. Их рубашки стирали в порошке с флуоресцентными веществами. Задумано это было для того, чтобы одежда на солнце блестела, то есть флуоресцировала. Но когда на эту одежду попадали ультрафиолетовые лучи в затемненном помещении, она сверкала вовсю, до смешного. Засверкали и зубы у кролика Гувера, он их чистил пастой с флуоресцентными веществами, чтобы днем улыбка была ярче. И сейчас он оскалил зубы, и казалось, что у него полон рот елочных лампочек. Но ярче всего засверкала крахмальная грудь новой рубашки Килгора Траута. Его грудь залилась глубоким мерцающим светом, словно нечаянно развязали мешок с бриллиантами. И тут Траут невольно съежился, подался вперед, и крахмальная грудь изогнулась параболической тарелкой. Рубашка превратилась в прожектор, и луч его упал прямо на Дуэйна Гувера. Неожиданный блеск вывел Дуэйна из транса. Ему вдруг померещилось, что он умер. Во всяком случае, произошло что-то не опасное, но сверхъестественное. Дуэйн доверчиво улыбнулся небесному лучу. Он был готов ко всему. Траут никак не мог объяснить, почему так фантастично заиграл свет на одежде некоторых посетителей. Подобно большинству авторов научной фантастики, он понятия не имел о науке. Ему, как и Рабо Карабекьяну, не нужна была научная информация. И сейчас он просто обалдел от всего этого. На мне была старая рубашка, не раз стиранная в китайской прачечной простым мылом без всяких флуоресцентных примесей. Она не блестела. Теперь Дуэйн Гувер уставился на блестящую грудь Траута, как раньше на блестящие капельки лимонной эмульсии в стакане. Почему-то он вспомнил слова своего приемного отца. Дуэйну было всего 10 лет, и отец ему объяснил, почему в Шепердстауне не было негров. Вспомнил он сейчас эти слова не зря. Они имели прямое отношение к тому, о чем Дуэйн недавно разговаривал с Бонни Макмагон, чей муж потерял такие деньги на мойке для автомашин в Шепердстауне. Эта мойка оказалась разорительной главным образом потому, что выгодно было держать мойки только там, где было много дешевой рабочей силы, то есть черных рабочих, а негров в Шепердстауне не было. «Много лет тому назад, — рассказывал отец 10-летнему Дуэйну, — негры перли на север миллионами. И в Чикаго, и в Мидленд-Сити, и в Индианаполис, и в Детройт. Шла мировая война. Рабочих рук настолько не хватало, что любой неграмотный негритос мог получить отличную работу на любом заводе. Никогда раньше у этих черномазых не бывало таких денег. И вот в Шепердстауне, — продолжал он, — белые все сразу смекнули. Они не захотели, чтобы их город наводнили черномазые. Они понавешали объявлений на всех больших дорогах, и у въезда в город, и на железнодорожных путях. И приемный отец Двейна описал эти объявления, а выглядели они так. «Черномазый, здесь Шепердстаун. Не приведи Бог оказаться тебе тут после захода солнца». Как-то к вечеру негритянское семейство вышло из товарного вагона на станции Шепердстаун. То ли они не заметили объявления, то ли и читать не умели, а может, и глазам своим не поверили, продолжал весело рассказывать приемный отец Двейна. Сам он в это время был без работы. Великая депрессия только-только начиналась. В тот день вместе с Двейном он ехал в их машине. Раз в неделю они вывозили мусор и всякие отбросы за город и сваливали их в сахарную речку. «Словом, эта семейка забралась на ночь в какой-то пустующий домишко», рассказывал отец Двейна. «Огонь в печке развели, устроились, а в полночь явилась туда целая толпа. Вытащили они этого негритоса из дому и перепилили его пополам колючей проволокой. Она поверх ушла, по загородке». Двейн ясно помнил, как он в эту минуту, слушая рассказ, глядел на радужную пленку нефти, расплывшуюся по воде сахарной речки. Давненько это было, но уж с тех пор ни один черномазый на ночь в Шепердстауне не задерживался, сказал приемный отец Двейна. У Траута все тело зудело от того, что Двейн полубезумным взглядом уперся в его крахмальную грудь. Глаза Двейна подернулись слезой. Траут решил, что это явное влияние алкоголя. Откуда он мог знать, что в эту минуту Двейн видел масляное пятно, радужно расплывшееся на поверхности сахарной речки 40 лет назад? И меня Траут тоже заметил, хотя и не был я ему виден как следует. Но беспокоил я его еще больше, чем Двейн. А дело было вот в чем. Только у Траута, единственного из всех созданных мной персонажей, хватило бы воображения, чтобы заподозрить, не выдумал ли его другой человек. Он даже говорил об этом со своим попугаем. Например, он как-то сказал: «Честное слово, Билл, от такой жизни невольно приходит в голову, уж не выдумал ли меня кто-то для книжки про человека, которому все время плохо приходится». Теперь Траут стал догадываться, что он сидит совсем рядом с тем, кто его создал. Он растерялся. Трудно ему было решать, как на это реагировать, особенно потому, что любая его реакция будет такой, как я захочу, и он это знал. Но я его не стал особенно тревожить, не махал ему рукой, не глядел на него в упор. Я и очков не снял. И снова стал чертить пальцем по столу, изобразил формулу взаимосвязи энергии и материи, как это понимали в мое время. Вот она. Е равно М, умноженное на С в квадрате. Но в моем представлении эта формула была неполной. Надо было как-то включить в нее S, то есть сознание, без чего Е — энергии и никакого М — материи и даже математической постоянной величины, означающей скорость света, существовать никак не могло. Кстати, все мы были прикреплены к выпуклой поверхности. Наша планета была шаром, и никто не понимал, почему мы с него не скатываемся, хотя все притворялись, что они чего-то соображают. Но настоящие хитрецы сообразили, что один из лучших способов разбогатеть состоит в том, чтобы завладеть порядочным куском той поверхности, к которой прикреплены люди. Траут боялся встретиться глазами с Двейном Гувером или со мной, поэтому он просматривал содержимое толстого конверта, который ему выдали в гостинице. Первым делом он прочитал письмо от Фреда Т. Берри, председателя фестивального комитета, мецената, выстроившего Центр искусств имени Милдред Берри, а также основателя и председателя совета директоров фирмы Berrytron Limited. «Дорогой мистер Траут», — писал Фред Т. Берри, «для нас не только огромное удовольствие, но и большая честь, что такая выдающаяся творческая личность, как вы, жертвует своим драгоценным временем ради фестиваля искусств в Мидленд-Сити. От души желаем, чтобы вы во время пребывания здесь чувствовали себя членом нашей семьи. С этой целью дать вам и другим почетным гостям глубже ощутить свое участие в жизни нашего города, я вручаю каждому из вас небольшой презент — одну акцию фирмы, основанной мною, фирмы, где я состою председателем совета директоров. Теперь фирма принадлежит не только нам, но и вам. Наша фирма была основана в 1934 году как американская компания «Робумажек». Вначале в ней служило всего 3 человека, проектировавших и собиравших первые полностью автоматизированные стиральные машины для использования их в домашнем хозяйстве. На наших акциях, как вы увидите, сохранилась эмблема той первой фирмы. На эмблеме была изображена греческая богиня, раскинувшаяся в вычурном кресле. В руке у нее был небольшой флагшток, с которого струился длинный вымпел. Вот он. «Прощай, черный понедельник». В рекламе старой стиральной машины были остроумно использованы 2 разных смысла, которые люди вкладывали в слова «черный понедельник». Во-первых, женщины обычно по понедельникам стирали белье. Понедельник был просто днем стирки, и ничего особенно черного в этом дне не было. Но люди, которые всю неделю страшно много работали, часто называли понедельник черным, потому что с отвращением выходили в понедельник на работу после дня отдыха. Фред Ти Берри был совсем молодым, когда он придумал этот девиз для стиральной машины «Робумажек». Он хотел сказать, что понедельник называют черным, потому что женщины работают до упаду и страшно устают в этот день. А от «Робумажека» им станет легко и весело. Кстати, далеко не все женщины стирали по понедельникам в те времена, когда изобрели «Робумажек». Стирали они, когда хотели. Одно из самых отчетливых детских воспоминаний Дуэйна Гувера, относящееся ко времени Великой депрессии, был день, когда его мать вдруг затеяла стирку в сочельник. Она очень огорчилась, видя, до какой бедности дошла ее семья, и в тот же вечер ни с того ни с сего вдруг потопала в подвал, где кишели тараканы и мокрицы, и стала там стирать кучу белья. «Самое время заняться негритянской работенкой», — сказала она. Фред Ти Берри начал рекламировать «Робумажек» задолго до того, как собрали первую надежную машину для продажи. И он был единственным жителем Мидленд-Сити, которому было посредством вывешивать рекламу на специальных досках во время Великой депрессии. Так что рекламам «Робумажека» не приходилось расталкивать и перекрикивать другие рекламы, привлекая внимание прохожих. Фактически никаких других реклам в городе не было. Одна из реклам Фреда Ти Берри висела на доске у главных ворот безвременно усопшей автомобильной компании Китцлера, где разместилась фирма «Робумажек». На рекламе была изображена дама аристократического вида в мехах и жемчугах. Она выходила из своего особняка провести вечерок в блаженном безделье. Из ее губ вылетала надпись «Вот она». «Пойду поиграю в бридж, пока мой робомажек займется стиркой. Прощай, черный понедельник». Другой плакат у железнодорожного депо изображал 2 посыльных, выгружавших стиральную машину робомажек у дома. На них, выпучив глаза, глядела черная служанка, а из ее губ тоже вылетали слова. Говорила она вот что. «Ноженьки мои, несите меня домой. Теперь у них есть робомажек. Не нужны мы им больше, вот и все». Фред Ти Берри сам придумывал рекламу. Он любил предсказывать, что со временем разные механические приспособления фирмы «Робумажек» смогут на всем свете делать то, что он называл негритянской работенкой, то есть поднимать тяжести, мыть и варить, и гладить, и нянчить ребят, и убирать грязь. Многие белые женщины относились к этой работе так же, как и приемная мать Дуэйна Гувера. Моя собственная мать, да и моя сестра, мир праху ее, тоже так думали. Обе решительно отказывались брать на себя негритянскую работенку. Белые мужчины, разумеется, тоже избегали ее, но они обычно говорили «это женская работа», а женщины говорили «это негритянская работа». Сейчас я выскажу одно дикое-дикое предположение. По-моему, гражданская война на моей родине здорово пришибла победителей северян, хотя об этом никто никогда и не заикался. Потомки северян, по-моему, до сих пор подавлены своей победой, хотя понятия не имеют почему. А причина в том, что победители в этой войне лишились самой желанной добычи, а именно рабов. Мечта о чудо-роботах была прервана Второй мировой войной. Бывший автомобильный завод «Китцлеры» из фабрики хозяйственных автоматов превратился в военный завод. От робомажика остался только мозг, программировавший всю машину на разные действия. Когда выпускать воду, когда ее выливать, когда простирывать белье, когда полоскать, когда выжимать, когда сушить и так далее. И этот мозг во время Второй мировой войны стал управлять так называемой системой КРИБ. Она устанавливалась на тяжелых бомбардировщиках и приводилась в действие, когда командир нажимал ярко-красную кнопку. Система КРИБ метала бомбы по определенным заранее намеченным целям. Так сокращенно назывался компьютер, регулировавший интервалы бомбометания. Глава 22. А я все сидел в баре гостиницы «Отдых туриста» и смотрел, как Дуэйн Гувер не спускает глаз с крахмальной груди Килгора Траута. На мне был браслет с надписью «Вои Джон Спаркс, 3-19-71». «Вои» означало «вольно определяющийся первого класса». Такое звание было у Джона Спаркса. Браслет обошелся мне в $2.50. Ношение этого браслета означало, что мне очень жаль тех американских солдат, которые попали в плен во время войны во Вьетнаме. Такие браслеты пользовались большой популярностью. На каждом было обозначено имя пленного, его звание и дата, когда его захватили. Обладатели браслетов не должны были снимать их, пока военнопленный не вернется домой или не погибнет в плену. Я не мог придумать, как бы мне всадить мой браслет в этот роман, и вдруг меня осенило, я его уроню, а Вейн Гублер его подберет. И пусть Вейн Гублер решит, что браслет уронила женщина, влюбленная в человека по имени Вои Джон Спаркс, и что этот Вои и эта женщина то ли обручились, то ли поженились, словом, сделали что-то для них важное именно 19 марта 1971 года. И Вейн будет прикидывать, как звучит это странное имя. «Вой?» — будет спрашивать он себя. «Вуи? Воа?» Там же, в коктейль-баре, я придумал, что Дуэйн Гувер прошел курс скоростного чтения в вечерней школе Христианской ассоциации молодых людей, и это дало ему возможность прочитать книгу Килгора Траута за несколько минут вместо нескольких часов. Там же, в баре, я проглотил белую пилюльку. Доктор разрешил мне принимать их от плохого настроения, но умеренно, не больше 2 штук в день. Там же, в баре, от пилюльки и алкоголя я вдруг почувствовал настоятельную потребность поскорее рассказать все, что я не успел толком объяснить, а потом уж побыстрее кончить всю эту историю. Погодите, я уже объяснил, почему Дуэйн Гувер умел так необычайно быстро читать. А Килгор Траут, вероятно, не мог бы проехать расстояние от Нью-Йорка за такое короткое время, как я его провез, но теперь слишком поздно что-то перекраивать, пересобачивать. Ну и ладно, ладно. Погодите, погодите. Ах да, надо объяснить, какую куртку Траут увидел в больнице. Со спины вид у нее был такой. Невинно-жертвенная средняя школа. Вот вам объяснение. В Мидленд-Сити была только одна негритянская школа, и до сих пор школа осталась чисто негритянской. Она носила имя Криспаса Аттакса. Так звали чернокожего, которого пристрелили британские солдаты в Бостоне в 1770 году. В центральном коридоре школы висела картина, изображавшая это событие. На ней были и белые люди, тоже служившие мишенью для пуль. У самого Криспаса Аттакса во лбу была круглая дырка, похожая на литок скворечника. Но черные люди давно перестали называть школу «школой имени Криспаса Аттакса». Они ее называли «невинно-жертвенной школой». А когда после Второй мировой войны выстроили еще одну школу для черных, ей присвоили имя Джорджа Вашингтона Карвера, тоже черного, который родился в рабстве, но тем не менее стал знаменитым химиком. Он открыл множество способов применения арахисовых орешков. Но и тут черные люди не стали называть школу, как полагалось. В день открытия школы на многих черных учениках были куртки с надписью на спине «Университет Арахис». Да, вот что еще. Надо вам объяснить, почему многие чернокожие в Мидленд-Сити умели подражать голосам птиц, живших в разных частях тогдашней, как ее называли, Британской империи. Понимаете ли, Фред Т. Берри и его родители были чуть ли не единственными жителями Мидленд-Сити, которые могли во время Великой депрессии нанимать негров на негритянскую работенку. Они переехали в бывший особняк Китцлеров, где когда-то родилась будущая романистка Беатриса Китцлер. И там у них работало человек 20 слуг, и не по очереди, а все сразу. Отец Фреда заработал во время процветания кучу денег. В 20-е годы он был бутлегером и делал всякие махинации с акциями и шерами. Все свои денежки он держал дома, и это было очень хитро придумано, потому что многие банки во время кризиса лопнули. Кроме того, отец Фреда был посредником у гангстеров, которые хотели приобрести для своих детей и внуков какое-нибудь честное законное дело. Гангстеры скупили через отца Фреда почти все ценное имущество в Мидленд-Сити, заплатив в 10, а то и в 100 раз дороже подлинной стоимости. А перед тем, как родители Фреда после Первой мировой войны переселились в США, они были актерами мюзик-холла в Англии. Отец Фреда играл на музыкальной пиле. Его мать подражала голосам разных птиц, обитавших в разных частях тогдашней Британской империи. И во время Великой депрессии она по-прежнему подражала птицам для собственного удовольствия. Например, она говорила «А вот малайский бюль-бюль» и подражала голосу этой птицы. «А вот пестрая сова из Новой Зеландии», — говорила она и подражала голосу этой птицы. И все чернокожие, работавшие на их семью, считали, что нет на свете ничего уморительнее, чем слушать, как мать Фреда подражает голосам птиц. Правда, они не решались смеяться вслух, но они сами научились подражать птичьим голосам, и уж тогда все их приятели просто покатывались со смеху. Началось поголовное увлечение. Даже те черные, кто и близко не бывал у особняка Китцлеров, подражали и птице Лири, и австралийской трясогузке, золотистой иволге из Индии, соловью, щеглу и корольку из самой Англии. Подражали даже веселым криком вымерших друзей далекого детства Килгора Траута, орланам с Бермудских островов. Когда Килгор Траут попал в этот город, черные люди все еще хорошо подражали разным птицам и слово в слово повторяли то, что обычно говорила мать Фреда перед каждым номером. Например, если кто-то подражал пению соловья, он или она сначала говорили «Особую прелесть пению соловушки, любимой птицы поэтов, придает еще то, что поет он только по ночам». И так далее. А в коктейль-баре вредные вещества в организме Двейна вдруг заставили его решить, что пора ему выспросить у Килгора Траута все тайны жизни. «Подайте мне весть!» — крикнул Двейн. Пошатываясь, он встал со своего места и плюхнулся на банкетку рядом с Траутом, весь пылая жаром, как перегретый радиатор. «Вести жду!» И тут Двейн сделал неестественный жест. Сделал он его по моей воле. Мне давным-давно до смерти хотелось заставить какого-нибудь героя моих книжек сделать то, что сделал Двейн. Он повел себя с Килгором Траутом, как герцогиня из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» повела себя с Алисой. Он уткнулся подбородком в плечо бедного Траута, врезался изо всей силы ему в плечо. «Весть подай!» — крикнул он, все крепче и крепче вжимая подбородок в плечо Траута. Траут не отвечал. Он так надеялся, что за всю оставшуюся ему жизнь он больше никогда не будет физически соприкасаться с другими человеческими существами. Сейчас прикосновение чужого подбородка было ему хуже всякого насилия. «Тут она! Тут весть!» — сказал Двейн, хватая книгу Траута. «Теперь все можно рассказать». «Да-да, тут!» — прохрипел Траут. К его величайшему облегчению Двейн снял свой подбородок с его плеча. И Двейн стал жадно глотать страницы романа, словно изголодавшись по печатному слову. Тут ему пригодился курс скоростного чтения, пройденный в Христианской ассоциации молодых людей. Двейн пожирал страницу за страницей, как свинья корм. «Дорогой сэр, бедный мой сэр, храбрый сэр», — читал он. «Вы — подопытное существо для Создателя Вселенной. Вы — единственное существо во всей Вселенной, обладающее свободной волей. Только вам одному дано право соображать, что делать дальше и зачем. Все другие существа — роботы, машины». «Одни люди вас как будто любят, другие как будто ненавидят», — читал Двейн дальше. «И вам, наверное, странно, почему? А просто есть машины любящие и машины ненавидящие». «Вы подавлены, вы деморализованы», — читал Двейн, — «и это так понятно». «Конечно, устанешь, если все время приходится мыслить во Вселенной, бессмысленной по самой своей природе».